Глава шестая. «Идут!» – слегка дрогнувшим голосом произнес наблюдатель Харькова. «Сколько?» – помолчав, спросил Харьков, не поднимая головы от карты. Эту паузу он сделал умышленно, как бы желая подчеркнуть, что именно сейчас ожидал появления немецких танков, знает, откуда они придут, и сомневается лишь в их численности. «Один, два, четыре... Всего 17!» «Два тяжелых Т-4, товарищ старший лейтенант». «Ого, многовато», – подумал про себя Харьков, а вслух произнес. «Передайте командирам взводов. Без моего сигнала огонь не открывать». «Есть», – ответил наблюдатель и ползком скрылся за кустами. Сухой жилистый политрук Нырков лежал рядом с Харьковым на опушке рощи. Еще совсем недавно он, окончив техникум, работал агрономом в одном из владимирских колхозов. Затем его призвали в армию. Он прибыл в часть неделю назад прямо с курсов. Все на нем сидело по-граждански, мешковато. Кожаная тужурка образовала под ремнем крупные складки. Брюки были широки, шлем велик, то и дело опускался до бровей, закрывал глаза. Политрук в душе досадовал на себя и завидовал Харькову. Его выправки, аккуратно подогнанной одежде и даже манере говорить, резко и скупо. Харьков, не торопясь, поднес бинокль к глазам, осмотрел плавно спускавшийся луч, светлую, словно из белой жести, полоску ручейка, огибавшую хутор. На берегу ручья степенно стояли гуси, настороженные, высоко подняв головы. Немецкие танки шли в колонне, быстро пересекая наискось поле за хутором. До них и сейчас было не свыше 2 километров, хотя в бинокль они казались совсем близко. На бортовой темно-серой броне, придававшей танкам мрачный и зловещий вид, отчетливо виднелись черные кресты в белых квадратах. Порывы ветра изредка доносили зловещий лязг их гусениц. Не дойдя до деревни с 0,5 километра, они вдруг развернулись веером и сходу открыли огонь изо всех пушек и пулеметов по домам и сараям, маленьким плоскокрышным баням и садикам. Из хутора только что вернулись мотоциклисты-разведчики, и Харьков знал, что никаких войск там нет. Он был пока, как доложили разведчики, ничейный. Связал пожитки в узлы, многие жители ушли, куда глаза глядят. Лишь бы подальше от немцев. Вскоре загорелась надворная постройка, крытая свежей соломой. Призрачный розоватый огонь, похожий на пламя спиртовки, заплясал по коньку крыши. И солома, словно ее обливали сверху тушью, стала быстро чернеть. Из деревни высыпала группа женщин и стариков. Они бежали по дороге к лесу, где стояли танки Харькова. Вражеский танк ворвался в хутор, остановился. Над башней возникло смуглое облачко сизого дыма. В тот же миг среди толпы убегающих разорвался первый и почти рядом второй снаряд. Сразу, словно подкошенные, упали женщины и старики. Одни лицом в пыль, другие, как снопы, крестом друг на друга. Уцелевшие рассыпались по полю и лугу. Но бежали в рост, забыв от страха пригнуться. Из танка вылезли 2 рослых немца, без пилотки, расстегнутых до пояса черных комбинезонах. Им было жарко и весело. В ту сторону, куда веселые немцы тыкали пистолетами, разворачивалась башня танка, и тут же слышалась дробь длинной пулеметной очереди. Это же какое-то бессмысленное побоище. Сняв совсем шлем с головы, слегка картавя, сказал Нырков. «Ну нет», – сдерживая гнев, ответил Харьков. «Это скорее охота». «Охота на людей? Для них мы с вами французы и поляки, чехи и китайцы, все народы». «Да что это я вам говорю? Разве вы не знакомы с их концепцией мирового господства?» «Смотрите, смотрите!» – воскликнул наблюдатель. Группа немцев волокла молодую женщину. Затащив ее в рошу сарая, повалили на землю. Торопливо снимая на ходу белые замшевые перчатки и расстегивая молнию комбинезона, за сарай быстро прошел немец в офицерской фуражке. «Даже дня солнца не стыдятся. Ну и сволочи!» Выругался кто-то и скрипнул зубами. Харьков оглянулся. Рядом лежали его командиры взводов. Тот, что выругался, долго грозил кулаком в сторону хутора. «Погодите, завоеватели!» «Видите, товарищи, что здесь делается?» – спросил политрук. «Не слепые», – ответил другой худощавый командир взвода и шмыгнул острым с легкой горбинкой носом. Утром Нырков провел с личным составом политбеседу о том, как надо драться в бою, и лишь сейчас понял, что в ней не хватало. Беседа была книжной, не связанной с практикой войны, лишенной своего костяка конкретной агитации. Он не нашел того ясного, убедительного примера, который бы четко, сжато определил и частную, и общую линию поведения воина. Очевидно, поэтому кто-то из танкистов произнес тогда равнодушным тоном. «Ясно, товарищ политрук. Сейчас Нырков почувствовал. Настало время сказать то самое главное, что он хотел, однако не смог сказать утром. Но с чего начать?» Вверху чистым серебряным колокольчиком звенел мерцающий жаворонок. По крайку посевов густо синели васильки. Тут и там светились золотые цветки жабреца. Луг был усыпан светлыми, словно фарфоровыми венчиками ромашек. Вдоль проселка голубели густые метелки полыни. Почувствовав ее сладковато-душистый запах, политрук спросил каким-то не своим, словно простуженным голосом. «Не слепые, говоришь?» «Нет, еще слепые. Война намного откроет нам глаза. Она научит нас понимать, чего нет в книгах и недосказано в уставах». Политрук облизал пересохшие губы. «В бой надо идти не только с полным комплектом боеприпасов. Важно еще, чтобы каждое наше сердце клокотало гневом, чтобы этот гнев никогда не остывал и не убывал, чтобы не было жалости к врагу, в какую бы одежду он ни рядился». Политрук еще раз обвел взглядом васильки, полынь, золотые цветки жебреца, дотянулся и сорвал ромашку, торопливо обрывая ее лепестки, продолжал говорить все быстрее и увереннее. «Вот ромашка, а ведь это сорняк. Сорняки мало скосить или затоптать. Их надо вырывать с корнем. С корнем вырывать и сжигать потом, дотла. Сколько лет идет война с сорняками? В одном месте их уничтожим? Глядь, они в другом подняли голову. Надо всем и всюду». «Спасибо, товарищ политрук», – сказал остроносый командир взвода и крепко сжал его руку выше локтя. Нырков смутился и произнес, оправдываясь. «Я это для наглядности о сорняках, как агроном». В хуторе расстанавливались и маскировались орудия и танки. Связисты подвешивали нитки проводов. «Что же дальше делать будем, политрук?» – спросил Харьков. «Удерживать перекрестки этой дороги, как приказано». «Знаю, что удерживать». Удерживать можно по-разному. Можно удерживать, ожидая противника здесь, а можно удерживать, маневрируя, наступая. «Ты командир, тебе и карты в руки», – неопределенно ответил Нырков. Оценив обстановку, он пришел к выводу, что атаковать противника следовало на марше, а не сейчас, когда они заняли удобные позиции. Между тем в хуторе загорелся уже дом с красной черепичной крышей. Однако немцы не обращали на это никакого внимания. Одни расхаживали по улице, другие, разодевшись, загорали, развалившись прямо на броне танков. Было похоже на то, что война для них – увеселительная прогулка, правда, связанная с некоторым риском. Эта вызывающая наглость, беспечность раздражала. Ишь, как избаловали их в Европе. «Но здесь Россия», – сквозь зубы произнес наблюдатель. Справа, там, где располагался Овсанов со своим штабом, началась редкая пушечная перестрелка. В ткань выстрелов полевой артиллерии изредка вплетались отрывистые и резкие выстрелы тяжелых танков. Но перестрелка шла вяло, словно обе стороны не проявляли к ней большого интереса. Подъехал связной мотоциклист, увешанный пучками пестрых полевых цветов и пахнущих трав. Харьков раскрыл записку. Овсанов сообщал для ориентировки, что в ближайшей к нему роще сосредотачивается до 30 немецких танков. Пока обстрелян и отброшен их танковый дозор. Тут же предупреждал, не исключена возможность, что они попытаются обтечь его слева, то есть пройти через позицию, занятую Харьковым. Каково положение на его харьковском участке? Командир вручил ответ, и связной быстро исчез. Но вскоре он вынырнул из чащи леса снова. На сей раз он привез короткий приказ Овсанова – захватить хутор. Командир батальона не объяснял, для чего это нужно. Чтобы понять это, Харьков снова и снова вчитывался в подстрочный смысл приказа, но так и не разгадал его. Одно не требовало доказательств. Скоро придется встретиться с врагом не на карте, не на рельефном плане, а на этой реально расстилавшейся перед ними местности. Он обратился к политруку. «Давай обмозгуем, как лучше сделать». Они склонились над картой, поочередно бросая взгляды в сторону противника. Над головой непрерывно пролетали то свои самолеты, то самолеты противника. Небо вновь гудело от воздушных схваток, верный признак усиления наземного боя. Особенно много немецких самолетов висело над границей. Видно было, как вражеские самолеты образовывали волчий круг и подолгу пикировали на какие-то отчаянно сопротивлявшиеся цели. Двоякое чувство овладело танкистами. С одной стороны, угнетало бессилие, ведь они пока ничем не могли помочь тем неизвестным и бесстрашным смельчакам. Одновременно в душе росло восхищение стойкостью и бесстрашием тех, на кого сыпались и сыпались эти бомбы. Было ясно, относительное спокойствие здесь – прямая заслуга защитников пограничных фортов. «Решено. Два танка оставим тут. Остальные возьмут хутор в клещи», – заключил Харьков. Политрук утвердительно кивнул головой. Его смущало одно – предварительный обстрел хутора с места. Харьков надеялся этим способом заранее обезвредить некоторые орудия и танки противника. Политрук не без основания считал, что успех их атаки в быстроте и внезапности удара. Но ненависть, или как он только что недавно говорил, гнев взял верх, и он не стал настаивать на своем мнении. Командиры взводов тут же разошлись по машинам, и прежде чем закрыть люки, в последний раз зорко оглядывали местность. События развивались, как это часто бывает на войне, когда сталкиваются две противоположные воли, два взаимоисключающих друг друга плана, не так, как предполагали и планировали враждующие стороны. От хутора отделились несколько мотоциклистов и три легких танка. На большой скорости они пошли к лесу, занятому Харьковым, и остановились. Мирно зеленела опушка леса, расстилался луг, рожь цвела, и ветер гнал над колосьями дымчатое с разрывами облака пыльцы. «Путь свободен!» – поднял флажки головной мотоциклист. Вслед за этим из хутора вышли еще 8 танков противника. Пропустить их в тыл Харьков не имел права. Надо было срочно менять решение – ввязываться в бой. «Внимание! Делай, что я!» – подал команду Харьков и силой захлопнул башенный люк. Холодок опасности, родясь где-то внутри, прилип к голове, отчего лицо немного побледнело. Выступили бусинки пота на лбу. Однако это не был страх, ослабляющий волю. Скорее всего, бледность лица была ответной реакцией организма на работу мысли, поборовшей инстинкт страха. «Бронебойным!» «Есть бронебойным!» – ответил заряжающий. Мягко клацнул затвор пушки. Темнота. Лишь неясно пульсируют светящиеся цифры на щитке управления перед водителем. До немцев оставалось около 200 метров. Вот они подошли еще ближе. Слышен неясный гул. Видны немцы, высунувшиеся по грудь из машины. Некоторые держат охапки цветов, беспечно улыбаются. Танки идут медленно, не торопясь. На башне переднего немцы проигрывают на патефоне пластинки. Огонь! Гулко зарокотали десятки моторов. Резко заухали пушки. Сразу загорелись две дозорные машины, загородив путь вперед остальным. Повторное попадание снарядов. Башня переднего, будто картонная, легко поднялась вверх, неуклюже перевернулась на ребро и грохнулась раскрытыми люками на зеленую обочину дороги. Атака была столь внезапной, что фашистские танки в замешательстве сгрудились в кучу, мешая друг другу вести огонь. Отстреливались, да и то беспорядочно, лишь их передние машины. Снаряды, уродуя стволы сосен, разрывались где-то в глубине леса. Замешательство противника длилось недолго. Задние машины развернулись и на полном газу бросились на утек. Их примеру последовали остальные. Это трусливое бегство настолько озадачило Харькова, что он растерянно приоткрыл люк. «Да полно! Немцы ли это бегут?» Разве бой, к которому они готовились долгие годы, уже подходит к концу? Танки разворачивались, спешили отрезать немцев от хутора. «Вперед! Полный вперед!» В каком-то восторженном опьянении бросил Харьков короткие, как выстрел, команды. Его танк настигал вражеский. Замыкающий, сделав мерный рывок, завертелся вокруг оголенных катков гусениц, пока сползавшая гусеница, попав под катки исправной, не заклинила ее. Мотор, словно захлебнувшись черным густым дымом, заглох. Экипаж танка выскочил из люков, но стрелок-радист почти в упор перерезал всех пулеметной очередью. «Делай, что я! Делай, что я!» – приказывал трепетавший над башней командирского танка желтый флажок. «Вперед! Вперед!» Хмелея от сладостного угара скорости и борьбы, все снова и снова кричал в танкофон Харьков. В слегка зеленоватую прорезь триплекса он видел только узкую полоску луга и четыре крошечные, будто нарисованные ученической рукой, танка. От того, что он смотрел в узкую прорезь триплекса, все и местность, и танки врага, и далекие с красными черепичными крышами домики казались плющенными сверху невидимым тяжелым ударом. «Осталось три танка! Добить! Не упустить их!» Казалось, Харьков близок к цели. Еще немного его рота превратит последние танки врага в груду железного лома, лишенного форм и опасности. Овсанов наверняка похвалит за успех. «Черт возьми!» – осенило Харькова. «Ведь сейчас он ликвидирует угрозу левому флангу батальона. Как он не понял такой простой вещи сразу?» В этот момент что-то оглушительное, исполинское ударило о бортовую броню, так что в темноте боевого отделения заметались лиловые и красноватые искры. В лицо пахнуло чем-то горячим и едким, и словно куда-то проваливаясь, тело потеряло свой вес. В глазах, как не силился Харьков открыть их, возникали и тухли одни и те же фиолетово-палевые прыгающие круги, однообразные и невероятно быстрые. От стремительно надоедливого смешания красок голова закружилась. Внезапно яркие круги погасли, все окуталось непроницаемым мраком и наступила тяжелая и удушливая тишина. Затем вдруг сладко запахло ландышами. Ну да, теми белыми ландышами, которые они с Зиной собирали на дачных просеках под Москвой, когда целое лето жили в одной даче с комиссаром Зориным. «Красота!» – невнятно прошептали его черные губы. Харьков потерял сознание.